трактате «Таанит» в Мишне, и также этот отрывок рассматривается в трактате «Баба Батра». В трактате «Таанит» это страница 30-я, и в трактате «Баба Батра» это страница 121-я. Рассматривается отрывок по поводу высказывания в Мишне в трактате «Таанит» по поводу того, что еврейский народ не имел лучших дней, чем Йом-Кипур и 15 Ав. Соответственно, Талмуд задает вопрос. То есть Йом-Кипур, понятно, почему это один из лучших дней. Потому что это день прощения, слиха, михила. Это день, когда были даны последние скрижали. Соответственно, Всевышний когда Всевышний проявил свое благотворение еврейскому народу, это день веселья для евреев. И это день, когда, почему? Потому что связано как бы было с тем, что они сделали золотого тельца. И, соответственно, Моше молился, и Всевышний как бы проявил снова свое благотворение к еврейскому народу. И когда Моше спустился с горы Синай со вторыми скрижалями, это как бы символ того, что Всевышний евреям все простил. И поэтому понятно, почему Йом-Кипур – это один из лучших дней. Спрашивает Талмуд. Что же с 15 Ав? Сказал Рав Йегуда, сказал Шмуэль. Это день, когда коленам было разрешено заново жениться друг на друге. Талмуд объясняет, почему. Потому что до этого как бы в поколение пустыни, то есть поколение, которое вошло в землю Израиля, было постановлено, что коленам может нажениться, то есть брать себе в жены только из собственного того же колена. Рабби Бар-Бархана сказал от имени Рабби Йоханана, что это день, когда колену Беньямин было разрешено вернуться в общину. Почему? Потому что до этого была трагическая история, была война между коленами и коленом Беньямин. И колено запретили друг другу, взяли клятву, что никто никогда не возьмет, не выдаст свою дочь замуж для человека из колена Беньямин. И, соответственно, 15 Ава эта клятва была отменена. То есть, соответственно, Талмуд объясняет, каким образом, почему вначале они так решили и почему потом поменяли свое мнение. Сказал Рав Диме, сказал сын Йосифа от имени Рабби Нахмана, день, когда закончили умирать поколение пустыни. То есть это то, что важно по отношению к нашей главе, потому что одна из причин, которая приводится в том, что 15 Ава является одним из лучшим днем в году для еврейского народа, это потому, что в этот день перестали умирать люди из поколения в пустыне. Сказал Рав, сказал Мар, то есть сказал учитель, что до этого момента Всевышний не говорил с Моше. Как сказано дальше, и было, когда закончили все люди войны умирать, и говорил Всевышний ко мне. Со мной было его слово. Дальше Талмуд приводит еще несколько причин. То есть почему? То есть почему это является одним из лучших дней в году? То есть два, такой же, как Йом-Кипур. Приводится еще несколько причин. То есть одна из причин, и, возможно, самая главная причина, почему, потому что Рамбан в комментарии на Мишну приводит только эту причину, что 15 ава является днем, когда перестали умирать люди из поколения в пустыне. Но мы видим, что здесь Талмуд говорит, что причина какая главная, потому что это был день, когда Всевышний снова начал говорить с Моше. То есть, что является главной причиной радости? То, что перестали умирать люди из поколения пустыни, либо это был день, когда Всевышний заново начал говорить с Моше. В комментарии Рашбама, Раби Шмуэль бен Раби Мейер, это внук Раши, в трактате Баба Батра написано следующее. Он приводит мидраш из Эйха. Этот мидраш, это мидраш, который называется Эйха Птихта Эйха Рабти. То есть есть мидраш Эйха, находящийся в мидраше Раба. Птихта – это вступление к мидрашу Эйха в мидраше Раба. И там приводится этот отрывок, который цитирует Рашбам. Очень важно, что то, что говорится в этом мидраше, мы потом увидим, оно имеет очень важную деталь. То есть после того, как мы прочитаем этот отрывок и прочитаем отрывок, комментарий, который дает здесь Рашбам, и комментарий, который дает Тосафот, после этого мы рассмотрим комментарий на это, который дает Раби Моше Мордехай Моргенштерн. Это сын Раби Менаха Мендела из Скотска. Комментарий, который он пишет в своей книге, которая называется «Мидаркей Моше». Рашбам пишет, то есть мы прочитаем пока что ту цитату, часть, которую приводит Рашбам, и потом увидим, в чем отличие того, что написано в непосредственно, то есть какая деталь важная, которая приводится в самом этом мидраше. В мидраше Эйха написано день, в котором прекратился хефер. Что такое хефер? Хефер – это копание. То есть мидраш так на самом деле приводится также в Иерусалимском Талмуде. Йом шебетель, бетель прекратился хефер. Хефер – это копание. Сказал Раби Леви, каждый канун 9 ава выходил голос. Важная деталь, что почему-то ж там есть в Иерусалимском Талмуде написано, что Моше проходил, как бы делал провозглашение. Все должны выходить и копать себе, соответственно, копать ямы. И они шли и спали в них. Утром выходил голос и говорил, пусть отделятся живые от мертвых. И они проверяли и находили, что 15 тысяч с небольшим недоставало каждый год. И так они делали 40 лет. Каждый год. В последний год они сделали это и обнаружили, что все остались целы. Сказали, может быть, мы ошиблись в расчете. И сделали так еще. То есть они подумали, что они неправильно рассчитали начало месяца. То есть подумали, что они ошиблись, и что на самом деле месяц должен был начаться раньше, должен был начаться позже. Кидуш Аходыш, подумали, что они неправильно расчет провели. Сделали так 10 числа, 11, 12, 13 и 14, пока не заполнилась луна. То есть было полнолуние. Когда было полнолуние, сказали, Всевышний решил, отменил этот декрет, тяжелый с нас, и сделали этот день днем Миште и Симха в Йомтов, то есть днем веселья, то есть Миште – это празднование, как пира, веселья и праздника. То есть какая, получается, была причина, по которой, то есть Рашбам здесь пишет, что 15 ава был веселым днем, потому что евреи в пустыне в последний год обнаружили, что они не умерли в этот день. То есть 9 ава Они пошли, легли все в землю. Опять вопрос, кто все? То есть, вот почему все? То есть, там были поколения молодых совершенно людей. То есть, как это, все ложились? Или те, которые думали, что они могут умереть, не совсем ясно. То есть, на первый взгляд же были те, кто родились в пустыне уже. То есть, должны ли они были все ложиться? Тут есть потрясающая такая параллель интересная с Йом-Кипуром. Что Йом-Кипур ставится печать в книге жизни. Здесь говорится, что 9 ава тоже как будто бы решалось, кто останется жив, а кто нет. То есть такая интересная параллель идет между 9 ава и Йом-Кипуром.
И дальше Рашбам пишет, так как сказал учитель, что в этот день Всевышний начал говорить с Моше, то есть 15-й, он пишет, поэтому сделали днями. То есть интересная вещь, что здесь во множественном числе уже написано днями пира и веселья на речь, которая вернулась к Моше.
То есть получается, что он здесь дает второе объяснение. То есть что реально они праздновали? Они праздновали то, что они остались живы. С чем был связан этот праздник? Он был связан с тем, что они остались все живы. Либо...
Второе объяснение, которое дает Рашбам, это на первый взгляд другое объяснение совершенно. То, что Моше Всевышний начал с Моше разговаривать.
То есть это два разных объяснения. То есть по первому объяснению, которое он приводит, причем это не написано здесь в Талмуде. Здесь в Талмуде не написана эта причина. Здесь написано в Талмуде только о том, что Всевышний начал заново говорить с Моше. В Вавилонском Талмуде этот мидраш не приводится. Этот мидраш приводится, на самом деле, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Таанит. В Иерусалимском Талмуде, на самом деле, приводится это высказывание. Сказал Раби Авун, день, который прекратился, Хефер Капани, сказал Раби Леви, и так далее, и так далее. Единственное, что здесь написано, что Моше делал это провозглашение во всем лагере. И говорил, идите копать, и все шли, и так далее, и так далее. И утром вставали, и находилось, что у них не доставало это самое. То есть как раз приводится та же самая идея в Иерусалимском Талмуде. Но в Иерусалимском Талмуде ничего не написано в данном случае по поводу, что речь вернулась к Моше. То есть в Иерусалимском Талмуде написано про тот факт, что евреи обнаружили, что в этом году они не умерли, в 40-м году. То есть за сколько это было, подумаем. Моше умер 7-го Адара. 15-го Ав это у нас получается какой месяц? То есть это получается за практически больше, чем за полгода до смерти Моше. То есть Адар это у нас 12-й месяц, а Ав это у нас, то есть перед, то есть Адар это 5-й месяц после Тишре, то есть 6-й месяц после Тишре, соответственно Песах это 7-й месяц после Тишре, Адар 6-й, это у нас соответственно месяц Ав, полтора месяца до этого. То есть получается это больше чем полгода до смерти Моше, то есть уже евреи перестали умирать. Было обнаружено, что в этом году они не умерли. То есть вопрос такой, что было в течение всего года? То есть в течение всего года они тоже умирали или нет? Или они умирали только в этот день? Потому что в комментарии Раши на трактате. Другой комментарий, которые говорят, что на самом деле они могли умирать в течение всего года тоже, но особенно это происходило 9 ава. То есть есть тут много вопросов, которые вокруг этого вращаются, то есть почему же, что здесь возникают сложности с подсчетом, как бы сконцентрируемся для начала на комментарии, который дает здесь Рашбам. То есть мы видим, что в Рашбаме дается два объяснения. То есть первое объяснение, что это было связано с весельем того, что евреи обнаружили, что в этом году декрет отменен. И второе объяснение, он говорит, что праздник был установлен за счет того, что Всевышний снова стал разговаривать с Моше. Тосфос пишет, трактате Баба Батра, что в последнем году тоже умирали, узнали, что прекратился этот декрет, потому что умерли уже все, кому исполнилось 20 лет. И поскольку частично они находились в трауре, часть этого дня, 15-го Адара, речь к Моше не вернулась. Почему? Потому что шхина не раскрывается в человеке, когда он находится в состоянии печали и грусти, как мы находим по отношению к Якову, что все годы, когда он находился в трауре по Йосефу, на нем не раскрывалась шхина. Поэтому все дни траура Израиля речь не возвращалась к Моше, потому что в заслугу их он говорил с ним. Как написано в начале Михилты, на фразу «Леймор» говори, сказал Рав Яков, иди и скажи им, что в заслугу их я говорю с тобой, что все 38 лет, которые Всевышний гневался на Израиль, он не говорил с Мошей и Аароном. Как сказано, и было, когда закончилось поколение, то есть люди войны. То есть здесь есть потрясающая вещь в этом мидраше, то есть в этом объяснении Тосафот, что одно, почему? Потому что Тосфос говорит, то есть приводит мидраш, то есть в этом мидраше написано, что Всевышний не говорил Моше. Почему? Потому что он был разгневан на евреев. То есть поскольку он был разгневан на евреев, поэтому он не говорил с Моше. Но Тосфос добавляет важнейшую деталь здесь, что не сама причина гнева была причиной того, что он не говорил с Моше. То есть нет тот факт, что он был разгневан на евреев. Он не говорил с Моше, потому что он как будто бы был негодованием евреев. Тосфос говорят, потому что евреи были в состоянии печали. То есть не гнев Всевышнего был причиной того, что он не говорил с Моше, а печаль еврейского народа, которая была следствием этого гнева. То есть это важнейшая деталь, которую здесь говорят о Сафот. Этой детали нету в комментарии Раши, который Раши тоже приводит это объяснение на начале книги Ваикра. То есть, соответственно, по всей видимости, это тоже оттуда берется. Что на Раши пишет просто, что все, что Всевышний говорит с Моше, это в заслугу еврейского народа. Но там делается ударение на то, что Всевышний был в гневе на евреев. То есть, как бы он не говорил, не раскрывался им, поэтому он не раскрывался Моше. То есть, вот здесь делают очень важное добавление, что потому что еврейский народ был в состоянии печали. И поэтому, то есть не сам гнев, а именно печаль еврейского народа. Соответственно, спрашивает Тосафот. Мидраш, который приводит Рабейну Шмуэль, возникает вопрос, что если евреи не умерли в последнем году, почему Всевышний не говорил с ними, то есть с Моше, в течение всего этого времени? То есть получается так, что если на самом деле, когда евреи перестали умирать, не в 40-м году, а в 39-м, то есть это был последний 9 ава, когда они умерли, в последнем году евреи уже не умирали. То есть почему на этот год Всевышний не разговаривал с Моше? То есть они же не умирали уже, то есть поколение пустыни прекратилось по соответствии с тем, что этот мидраш говорит. Поколение пустыни закончилось не в 40-м году, а в 39-м. То есть предыдущее 9 ава, то есть за полтора года до смерти Моше, уже перестали умирать евреи, которые были в пустыне, которые вышли из Египта. Почему весь этот год Всевышний с Моше не разговаривал? То есть это первый вопрос, который они спрашивают. И более того, должно было тогда умирать 15 тысяч, то есть не 15 тысяч, а 16 тысяч каждый год. То есть почему? То есть если мы поделим это время, то есть у нас получается, что последний раз евреи умирали в 39-м году, а не в 40-м. То есть у нас на один год меньше получается. То есть если за последний год никто не умер, то есть у нас должно было получиться 16 тысяч, каждый год должно было умирать, а не 15 тысяч. То есть получаются разные числа. А в соответствии с этим мидрашем умирало 15 тысяч каждый год. И еще в соответствии с тем, что говорится в Иерусалимском Талмуде Иерушалме, в Моэд Катан, что все дожили до 60 лет, получается, тогда на что? Что каждый год в Египте должно было рождаться ровно 15 тысяч. То есть, если никто не умирал раньше 60 лет, правильно? То всего было 600 тысяч, и каждый год умирало ровно по 15 тысяч. Тогда получается, что в Египте должно было каждый год рождаться ровно 15 тысяч. То есть, если каждого 9 ава становилось меньше на 15 тысяч человек, и они, им было, это было только те, которым исполнялось ровно 60 лет. То есть, получается, что в Египте должно было каждый год рождаться ровно 15 тысяч. И это больше, это как бы необычная вещь. То есть, нигде про это не написано, но так должно выходить. И еще, в чем должно было быть, то есть, веселье, все было здесь, то есть, получается, не из-за того, что речь вернулась к Моше, а из-за того, что они узнали, что они прекратили умирать. То есть, здесь в Талмуде написано, что из-за чего было веселье? Из-за того, что Всевышний заново с Моше стал говорить. По его объяснению, что получается, то есть то, что Тойсва спрашивает, по объяснению Рашбама получается, что они реально веселье, праздник 15 ава связан с чем? С тем, что евреи прекратили умирать. Они обнаружили, что они умирают больше поколения пустыни. По объяснению Талмуда, веселье было связано с тем, что Всевышний с Моше стал разговаривать. И еще, в чем было веселье, Тойсва спрашивает. Если, по объяснению Рашбам, получается так, что Всевышний сделал так, что поскольку их было 600 тысяч человек, если они не умерли в последний год, то это значит, что они должны были раньше умереть. То есть, получается, по той сути, как понимает то, что говорит Рашбам, что Всевышний сделал так, что они умерли заранее. То есть, получается, тогда... В чем же веселье? Получается, что же радоваться, что те, которые могли прожить еще один год, просто раньше времени умерли. То есть здесь тогда вообще причины для радости нету. Это еще один вопрос, который Тойсва спрашивает. А на самом деле написано «Миспар имейха и мале», то есть «я заполню твои дни», то есть твои дни будут полными. И более того, если они умерли заранее, в прошлом году им не было 60 лет. Ведь поэтому сказано, что тем, которым было 20 лет, то есть до 20 лет и дальше. То есть задает много вопросов на это объяснение Рашбама. То есть не понимают, что по объяснению Рашбама получается, что евреи умерли раньше, то есть в прошлом году они прекратили умирать. Почему? Потому что они как бы умерли заранее. Получается много вопросов таких. То есть получается, что в прошлом просто Всевышний сделал так, чтобы они умерли раньше времени. Тогда это причина, почему, собственно, ради этого нужно веселиться. То есть прожили бы еще один год. То есть это явно не может быть причиной того, что веселимся, то, что раньше времени они умерли. И другой вопрос, что получается по объяснению Рашбама причина, которую он приводит в соответствии с этим мидрашем, это именно то, что они прекратили умирать. А тогда почему в Талмуде написано, что причина то, что Всевышний говорил с Моше? И более того, то есть он спрашивает еще один вопрос, почему тогда он с Моше целый год не разговаривал? Если они уже в прошлом году прекратили умирать все, почему он с Моше не говорил? Поэтому кажется Рабейну Таму, в соответствии с тем, как он понимает этот мидраш, что они не умерли раньше времени, а что на самом деле в последний год от них была устранена этот декрет Всевышнего. и осталось 15 тысяч с небольшим из тех, кто должен был умереть в последнем году. Это источник того, что, на что ссылался Нациф в своем комментарии на Тор. То есть именно на это мнение Рабейну Тама, что Рабейну Там считает, что на самом деле 15 тысяч оставалось. Те, кто должны были в последнем году умереть. И в них декрет Всевышнего был отменен. То есть на самом деле, хотя Всевышний поклялся, что никто не из тех, кто был в пустыне, не останется в живых, и никто из них не войдет в землю, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, оказывается, что 15 тысяч, которых Нациф там говорил, приводил другой мидраш, что они называются кшерим и кдошим, что 15 тысяч евреев из этого поколения, а самом деле, оказывается, да, вошли в землю Израиля. То есть и в этом было как раз вот это чудо последнего этого года. Это была причина веселья 15. Соответственно, дальше объясняет, приводит пример, как находим с царем Хизкияху, про которого сказано: пришел к нему пророк Ишаяху и говорит: заповедуй своему дому, то есть дай завещание своей семье, что то, что ты умрешь. И он прожил еще 15 лет после этого. А то, что написано, что ни от них не осталось никого, кроме Калева, сына Ефуна и Гоша Бенуна, имеется в виду из тех, кто должен был умереть перед тем, как был устранен этот декрет. Потому что Калев и Гоша, им было 40 лет в момент, когда послали разведчиков. Как объяснялось выше, на странице 117. Либо другое объяснение, то есть это первое объяснение. Либо что в начале, когда был декрет, он был также распространен на тех, кому было ровно 20 лет. В конце же Всевышний пожалел их, и умерли только те, к тому в начале декрет, момент декрета было по крайней мере 20 лет и 1 месяц. Потому что 1 месяц в году считается как целый год. Но не один день. То есть получается, что Тойс воздает еще одно объяснение. То есть по этому объяснению вначале декрет был на всех, кому уже исполнилось ровно 20 лет. Потом, когда Всевышний как бы пожалел эти оставшихся евреев, то есть получается, что тем, кому было 20 лет меньше, чем еще один месяц, они остались живые. То есть вопрос как бы с какого момента считать 20 лет. То есть в своем объяснении говорит, что если это было в пределах одного месяца, а 20-летия, то тогда как бы в конце Всевышний их пожалел. Соответственно, приводит Тойсвос на это доказательство, что Пилгас – это бык, что, соответственно, в течение… Пилгас – это баран. В течение одного месяца он не считается ни ягненком, и не взрослым бараном. То есть, это как бы приводит, что как бы есть переход, что барашек и баран – это два животных, они нужны для разных жертвоприношений. Соответственно, есть период в один месяц, когда это животное не имеет никакого статуса. Соответственно, в последнем году остались те, кому было ровно 20 лет. Подобный момент мы находим в случае с тем, что Всевышний ускорил освобождение евреев из Египта. Он сказал: ибо пришельцем будет потомство твое. И начинается это от Ицхака. Соответственно, получается, что это время было ускорено. Получается тогда в данном случае, что из-за 15 тысяч оставшихся на этот год Всевышний не говорил с Моше до 15 ава 40 года.
Почему? Потому что они еще могли умереть и были в печали, пока не наступило полнолуние.
То есть, почему тогда, на самом деле, по объяснению, если они умерли, стали умирать в прошлом году, то есть, все поколение пустыни закончилось, то есть, тогда, соответственно, получается, что почему Всевышний не говорил с Моше? То есть, он говорит, Рабейну Там объяснение, что на самом деле осталось 15 тысяч, и они могли умереть, то есть, они не знали, что они будут живы или нет. И 15 ава было выяснено, что они будут живы, и поэтому, соответственно, поскольку они были печальны, пока не, как бы, не было полнолуния, они поняли, что они на самом деле останутся живыми. А то, что спрашивал Рабейну Там по объяснению, по всей видимости, объяснению Рашбам, Кунтрас, Рашбам, почему Всевышний не говорил больше года, это по той причине, что Шхина не раскрывается в состоянии печали, и они были печальны, поскольку считали, что могут умереть в том году. И еще, то, что говорит 15 тысяч частично каждый год, не обязательно, что это было каждый год, а большинство лет. Однако вопрос, который возникает на комментарии Рашбама, почему они копали могилы себе в последний год, если все умерли уже в прошлом году, и те, кто, как бы, все знали, что им не было 20 лет. То есть получается, что те, которые, почему по объяснению Рашбама, они вообще изначально пошли на эту процедуру раскопания себе могил, если они знали, что они моложе 20 лет были в момент, когда был установлен этот декрет Всевышнего. Вот. То есть у нас как бы есть два мнения. То есть одно мнение, это мнение Рашбама. По этому мнению просто как бы праздник был в том, что в 40-м году, то есть он дает два объяснения. Первое, это то, что Всевышний говорил с Моше после этого момента. До этого момента он не говорил. И второй момент, что они обнаружили, что все, больше как бы никто не умирает. То есть декрет о том, что они будут, поколение пустыни будет умирать, завершился. Другое объяснение, которое дает Рабейну Там, и на которое ссылался Нациф, это то, что на самом деле была такая идея Тшувы. То есть 15 тысяч человек из поколения, которое вышло из Египта, и которое было 20 лет, или по второму мнению 20 лет, меньше чем один месяц, они теоретически могли умереть. И по этой причине весь год они находились в состоянии печали. 15-9 ава они обнаружили, что они не умерли. И 15 ава они установили праздник. Вот, то есть это два разных объяснения. Интересная вещь, которая следует из Мидраша, из самого Мидраша, что по Мидрашу, и здесь пишет комментарий Мидраша, Матнас Кагуна делает ударение на это, и мы видим, что в комментарии с книги это Мидархей Моше, он делает на это главное ударение, что по Мидрашу праздник был не 15 ава, а само 9 ава. Сам 9 ава был праздником. И потом, соответственно, этот день стал для них печальным днем. Почему? Потому что Мидраш говорит, это стих из Псала, из Йова, сказал Раби Зейр, начал толкование свое Раби Зейри, и сказал: «Вейгил эвель кинори, богавил и коль бухим», это из книги Йов, 30 главы, «и стала трауром моя арфа, и Волгови, это другой музыкальный инструмент, стал голосом плача». Приводится Брайта, то есть вот это из трактата Таанит, где говорится: «Сказал Раби Шимон бен Гамлиэль, не было лучше дней еврейского народа, чем 15-го Йом-Кипур», и так далее, и так далее, и так далее. И после этого Мидраш этот приводит высказывание Раби Леви, которое мы читали. И, соответственно, Мидраш завершает это следующими словами. и привели их грехи, и стал этот момент для них трауром в этом мире, в момент разрушения храма два раза. И это то, что сказано, и был стал трауром моя арфа, и мой угав стал голосом плача. То есть по этому Мидрашу получается, что 9 Ава был праздником. То есть какой день поколения пустыни? То есть после того, как Мидраш приводит эту историю про поколение пустыни, по Мидрашу получается, что они установили праздником 9 Ава. То есть постфактум, то есть 15 Ава они поняли, что они не будут умирать. И постфактум они установили праздником сам 9 Ава. Не 15-го, а 9-го. Почему? Потому что Мидраш говорит, что в момент разрушения храма, какой стих толкует, что моя арфа стала для меня печалью, трауром. То есть тот момент, который был изначально для меня днем радости, стал для меня днем траура. Какой день стал днем траура? 9-го, не 15-го. То есть получается, по этому Мидрашу изначально, какой день евреи в пустыне установили днем веселья, 9 Ава. И потом, говорится, за их грехов два раза был в этот день разрушен храм. Приводит в конце Мидраш, и плакал народ в ту ночь, поскольку они были изгнаны, начал Ирмиягу оплакивать их, и так далее, и так далее, и начал петь «Эйха Ешва Бада». То есть это как бы, поскольку это птих, это вступление, то это вступление, которое, соответственно, Раби Зейра предшествовало толкованию Мегилат Эйха. То есть какое как бы вступление, в котором рассказывается часть этого вступления о том, что изначально 9 Ава был праздником. И только потом он стал днем печали. То есть получается, что как бы у нас было, получается, что как бы 9 Ава изначально это был день, когда евреи отказались идти в землю Израиля. Потом, по этому Мидрашу, 9 Ава стал днем праздника. Почему? Потому что они потому что обнаружили, что они перестали умирать. То есть само 9 Ава стало днем праздника. И потом, когда был разрушен храм, этот праздник опять стал днем печали. То есть здесь такая потрясающая, мне кажется, параллель есть с некоторой с идеей Моше, с днем его смерти и днем его рождения. То есть что Моше как бы рождается и умирает в один и тот же день. Также еврейский народ как бы 9 Ава является одновременно и днем, как бы изначально, который день плача на уровне нации. Потом этот день, по мнению Мидраша, превращается в день веселья. И это как бы оттенок от этого сохраняется 15 Ава. То есть 15 Ава только раскрывается то, что на самом деле произошло 9 Ава. То есть это день полнолуния, когда день раскрытия. Вот и потом как бы это становится опять днем печали. Здесь как бы одна из главных идей этого толкования, которое приводит Раби Моше Мордехай Моргенштейн, то есть это сын Раби Менаха Мендела из Скотска, связано с тем, что написано в Туре и в Шулхан Арухе, что мы не говорим Таханун, Ламинацеях и так далее, 9 Ава. Почему? Потому что 9 Ава называется Моэд. То есть 9 Ава называется Моэд. Моэд — это праздник. И это учит из того, что написано «Кара Алай Моэд». В Мегилат Эйха написано, что он возвал на меня Моэд. То есть как бы Моэд — это вообще слово Моэд. Написано там, «Кара лаймо эт лишбор бехурай». То есть он как будто бы установил специальный день для того, чтобы разрушить, уничтожить юнош моих. То есть это тот вопрос, который задает автор. Он спрашивает, как мы это учим из этого стиха. То есть слово «моет» в этом стихе, оно не имеет значения праздника. То есть написано, что мы не читаем Тахану, но и другие молитвы, связанные то есть которые связаны с Тстаханом в этот день. Почему? Потому что 9 ава называется Моэд, праздник. Слово Моэд это как бы имеется в виду предназначенный день, избранный день. Но в этот день его избранность Мегилат Эйха имеется в виду в негативном плане, что как будто бы Всевышний установил специальный день для того, чтобы поразить юноша Израиля. Почему же мы учим из этого, что Моэд, что не нужно говорить Таханун, и не говорят в Янха Хашем Байом Цара? То есть ответит себе... Соответственно, более того, чем 9 ава, он спрашивает, отличается от других постов? То есть другие посты, это имеется в виду в момент, когда, видно, был период благополучия, если они хотели, они не постились. То есть дело в том, что в период второго храма, когда евреи вернулись из Персии, из Вавилона, написано, что они шлют письмо пророку Захарии и спрашивают его, поститься ли нам в те посты, которые были установлены в еврейском народе. И пророк Захария пишет им ответ, что дни траура станут для вас днем веселья. То есть в момент второго храма евреи не постились в эти дни. Не только в остальные посты, но даже 9 ава, это был днем веселья во времена второго храма. Там обсуждается, что был период, когда это был период полного благополучия, но когда они находились в период как бы неполного благополучия, то написано, что по отношению к другим постам, если они хотели, они могли поститься. Соответственно, и могли говорить, ну, если они не постились, они могли говорить Таханун. Тем более 9 ава, который они должны были поститься, даже если нету Гзирата Малхут. То есть это был период, когда евреи находились уже под властью Рима, но не было Гзирата Малхут, они все равно должны были поститься. То есть даже если не было как бы насилия со стороны властей. И тем не менее, то есть почему же они не говорят Таханун в этот день? Здесь приводит еще несколько объяснений, что также из этого учит, что Рош-Ходыш называется Моэд, что поэтому в Рош-Ходыш запрещено, за Рош-Ходыш запрещено поститься, это тоже учит из этого отрывка. Соответственно, и более того, как бы он приводит Мидраш, который приводится в книге Паршас Драхим и в книге Огеф Исраэль. Написано, что не было более как бы высокого моэд праздника еврейскому народу, чем день, в который был разрушен храм. И этот мидраш необычайно непонятен. То есть почему? Потому что то есть непонятно, почему этот день. То есть несмотря на разные, что как бы этот день был самым один из страшных дней в еврейской истории. И более того, сказано, что каждое поколение, когда не построен храм, как будто бы он разрушен в это поколение. И, соответственно, Мидас 1, категория суда, как бы действовала по разрушению храма. И как это может читаться Моэд Лаисроль, несмотря на то, что он говорит, что мудрецы говорят, что Всевышний как бы излил свой гнев на камни и на деревья, а не на евреев. И несмотря на то, что говорится, что они как бы получили расплату за большую часть своих грехов, то есть само равно это не объясняет, почему это, в частности, после разрушения второго храма, про который сказано, что не было раскрыто время конца. То есть говорится, когда был разрушен первый храм, евреям было сказано, что они уходят в изгнание на 70 лет, не больше. Когда был разрушен второй храм, мы не знаем, никак не было сказано, сколько будет длиться изгнание. Написано «Натнану шемима коля йом дава», то есть как бы приводит стих, что «установил меня как бы в замешательстве, в молчании весь день, я нахожусь в тоске печали». То есть как бы неизвестно, то есть соответственно непонятно. То есть непонятно, почему этот мидраш называет этот день на самом деле Моэд. Соответственно, он приводит для того, чтобы объяснить эту идею, то есть какая идея одна у нас, идея, почему Йом-День 9 Ава называется Моэд, по которой мы не говорим Таханон. И более того, что есть даже Мидраш, который говорит, что это самый большой Моэд для еврейского народа. Он приводит этот Мидраш, который только что мы читали. И, соответственно, также приводит отрывок из трактата Баба Батра, из трактата Таанит. Соответственно, где говорится то, что мы читали, что каждый год 9 ава выходил голос и говорил, что евреи шли копать себе могилу и так далее, и так далее. Соответственно, по 40-м году они это сделали, обнаружили, что никто из них не умер. Соответственно, получается, в соответствии с этим Мидрашем, что главная причина веселья 15 ава, она началась 9 ава, перед разрушением храма. Почему? То есть это... Соответственно, тогда они начали играть на арфе и на угаве. И только после разрушения храма этот день стал печальным. То есть он приводит как раз вот этот мидраш, из которого следует, что изначально то, что произошло в пустыне в 40-м году, главное их веселье было связано с 9 ава. Этот мидраш приводится также в комментарии Рашбы и Тосафот в трактате Баба Батра в укороченном виде. Однако в Талмуде в нашем причина, про которую говорится про 15 ава, это то, что в этот день Всевышний начал говорить с Моше. И на первый взгляд это два разных объяснения. То есть получается, это два разных объяснения на самом деле. Соответственно, он говорит следующую вещь, что слова Торы дополняют друг друга. И нам нужны две причины. И та причина, которая приводится в Талмуде, и та причина, которая приводится в Мидраше. По причине, которая приводится в Мидраше, нам задается, должен быть вопрос. Почему праздник, установленный на поколение, последующий, был 15 ава? Ведь на первый взгляд этот праздник нужно было установить 9 ава, когда непосредственно был отменен этот декрет. И несмотря на то, что в первом год они не верили в себя, то есть они не были уверены и думали, что они ошиблись в расчете до 15 числа, тем не менее, после того, как им стало ясно 15 числа, что они в расчете не ошиблись, они должны были установить днем веселья 9 ава само. Получается, этот день должен был стать днем праздника. Поэтому нам нужна причина, которая приводится в Талмуде, что в этот день речь Всевышнего вернулась к Моше. То есть он приводит потрясающую вещь. Он говорит, что две этих причины, которые одна приводится в Мидраше, другая в Талмуде. В Мидраше говорится, что причина веселья – это то, что прекратили умирать евреи. В Талмуде говорится, что причина веселья – это то, что Всевышний заново стал говорить с Моше. Он говорит, что почему нам нужны две эти причины. Потому что если бы мы полагались только на Мидраш. Непонятно, почему говорится, что самый лучший день в году – это 15 ава. То есть по Мидрашу нужно было 9 ава праздновать. Поэтому он говорит, что поскольку по Талмуду Всевышний стал говорить Моше только после 15 ава, поэтому недостаточно было только той причине, что евреи перестали умирать. И он приводит здесь комментарий Сфорно, который говорит, что Моше упоминает в своем наставлении евреям в истории с разведчиками. Он пишет следующее. и стали вы и плакали перед Всевышним, и Всевышний не слушал ваш голос и не прислушался к вам. Это было из-за Хилул Гашем, из-за сквернения имени Всевышнего, которое они сделали. Поэтому не было достаточно тшувы, которую они совершили. То есть Сфорно пишет, то есть на нашей главе рассказывается, что Моше повторяет все, что произошло. И он говорит, что евреи, после того, как Всевышний им сказал, что они не войдут в Израиль, написано, что они сидели и плакали. Слово, и он Сфорно объясняет, что они сделали тшуву. Что они реально сделали тшуву, евреи, но Всевышний не простил им, несмотря на то, что они сделали тшуву, потому что это был Хилул Гашем. И также потому, что декрет Всевышнего, с которым есть клятва, не отменяется. То есть, и боль, то есть это самое. То есть есть еще особая вещь. Что есть, Талмуд говорит, это приводит Сфорно из Талмуда, что есть декрет, когда Всевышний делает постановление. Если он еще плюс дает с этим клятву, то этот декрет не отменяется уже. Соответственно, Сфорно пишет, что поскольку Моше, Егошу и Калев пробуждали их тшуве, они не вернулись, несмотря на то, что они сделали тшуву потом, всю свою тшуву они сделали только из-за страха наказания. Поэтому недостаточно было им этой тшувы для того, чтобы отменить наказание, которое было им установлено. Поэтому наставляет их Моше, что тшува их не была полной, и поэтому они не смогли достичь своей цели даже своими слезами. То есть, что говорит им Моше, как по объяснению Сфорно, в книге Дворим, в нашей главе, по объяснению Сфорно, Моше говорит им о том, что если бы они сделали настоящую тшуву, тогда бы Всевышний им бы простил, они бы вошли в землю Израиля. Но поскольку он говорит, что их тшува была только из-за страха, что они как бы были расстроены тем, что они наказаны, не войдут в землю Израиля, останутся в пустыне. Поэтому, несмотря на то, что они плакали перед Всевышним, их тшува не была принята. Поэтому он сказал, что они все равно останутся там. Получается, что если бы из-за того, что у них не было тшувы из любви, то есть если бы у них была, по этому объяснению Сфорно, что если бы они сделали тшуву мягкого, то есть это была бы тшува из любви, то есть а не из-за страха, тогда бы она помогла бы, даже если бы это был гзардин, с которым есть тшува. То есть есть понятие, что есть декрет Всевышнего, с которым он даже дал клятву, что он так сделает и не будет по-другому. По этому объяснению Сфорно получается, что если бы у них была настоящая тшува, тогда бы они отменили бы даже этот декрет. И он приводит Мидраш, и он что то самое, про сыновей их царя Ехонии, которое говорится, что Шалтиэль был его сыном, то есть Зрубавель сын Шалтиэля. Соответственно, про царя Ехонию была клятва Всевышнего, которую он сказал, что этот человек будет человеком безуспешным. То есть имеется в виду, что никто из его потомков никогда не будет великим человеком. После этого соответственно, написано, что... Почему? Потому что написано «Катвое иш азе арири», то есть запишите этого человека, что он как бы будет бесплодным, то есть ничего с него не выйдет. То есть это было в момент разрушения храма, но потом говорится, что в момент, когда он находился в тюрьме в Вавилоне у царя Навходоносора, он исполнял мицву Зива там и сделал шубу из любви. Соответственно, Всевышний отменил свою клятву, и, соответственно, из него было установлено царство дома Давида. То есть Зрубавель, сын Шалтиэля, то есть они спрашивают, почему, что такое Зрубавель, от слова Низра Бебавель, То есть он как бы был зачат в Вавилоне, в тюрьме. То есть Зорубавель, сын Шалтиэля, они объясняют, что это был потомок царя Ихонии, про которого изначально Всевышний сказал, что он как бы будет полностью, ничто из него не будет никогда, поклялся. Но за счет того, что этот царь иудеи, когда он был в тюрьме, он сделал полную тшуву из любви ко Всевышнему, а не из-за страха, то написано, что Всевышний Шааль, то есть он спросил отмены своей клятвы, и от него произошел Зрубавель, от которого как бы потом идет все, весь Малхут Бейдавид. То есть он приводится пример, что несмотря на то, что Талмуд говорит, что когда Всевышний делает декрет негативный и дает клятву, что это так будет, что если человек делает настоящую тшуву, то это может быть отменено. Поэтому, если бы евреи сделали настоящую тшуву, даже после истории с разведчиками, они бы своей тшувой могли добиться того, чтобы этот декрет был отменен, несмотря на то, что Всевышний поклялся, подобно тому, как это было с Ихония царем Иудеи. И несмотря на то, что здесь также был Хилул Хашем, то есть осквернение имени Всевышнего, как пишет Сфорно, за то, в чем это было, то, что они сказали, что народ этот сильнее, чем Бог. Они сказали, что даже хозяин не может оттуда забрать свои вещи. Тем не менее, говорится, что в таком случае тшува помогает только вместе со смертью. Тем не менее, в другом месте, в трактате Йома написано, что тшува велика настолько, что заданот, преднамеренные действия, преступления человеку превращаются в заслуги. И для того, чтобы нам не выглядело два места в Талмуде как противоречащие друг другу, соответственно, получается, что это как бы идет речь про тшуву, которая сделана от любви. В соответствии он приводит здесь еще одну идею, очень важную. Она, кстати, приводится, мы читали недавно «Врата тшувы» в Тане. И здесь приводит объяснение из книги «Решит Хохма», что он приводит, что в книге «Зогар» написано, что грех «бкамабрит», то есть когда человек нарушает как бы святость завета, не помогает тшува. То есть это связано как бы с всеми излияниями и так далее. То есть тшува не помогает. И он говорит, что мудрецы сказали, что нету вещи, против которой бы, которая могла бы устоять против тшувы. И объясняет, что намерение Зогара заключается в том, что это идет речь про тшува-тата, а нижняя тшува, которая не помогает на бгамабрит. Почему? Потому что наносит ущерб мозгу человека. Однако, если человек делает тшуву из любви и приводит к этому также, что была высшая тшува со стороны Всевышнего, как написано «Шуву алай, вы шуву алейхам», то есть «вернитесь ко мне и вернусь к вам», что высшая тшува исправляет все дефекты, даже которые человек может нанести из-за дефекта, как бы бгам, дефект, который связан с брит заветом, и который наносит дефект мозгу и сердцу человека. Соответственно, на это сказано, что скрытое Господу Богу нашему, что это не помогает тшува обычная, нижняя. Однако высшая тшува может исправить также и мозг, и сердце, и дать как бы человеку новый источник жизни и так далее. То есть то, что написано в Тане. В Тане тоже объясняется, что обычная тшува, не помогает на это. Высшая тшува, да, помогает. То есть то, что в Зогаре написано, что бгамабрит не помогает тшува, имеется в виду обычная тшува, нижняя тшува. В то время как высшая форма тшувы, которая приводит как бы раскрытию божественности, то Всевышний может исправить все дефекты. По соответствии, то есть он приводит еще здесь несколько объяснений. Дальше я не буду читать все, что пишет, написано здесь. Он пишет, что Соответственно, он возвращается к этому объяснению, что то, что наставлял Моше евреев в главе Дворим, и говорит о том, что они как бы сделали тшуву и плакали перед Всевышним, и он не слышал их голоса из-за греха разведчиков. Он им наставлял их за то, что они сделали тшуву только из-за страха, а не из-за любви настоящей ко Всевышнему, которая могла бы привести также к высшей тшуве, которая связана с весельем. Иногда бы они могли сделать так, что Всевышний отменил бы свою клятву. И тогда, то есть, и тогда бы могло бы, из-за этого как бы Всевышний не из-за того, что они не сделали такую тшуву, Всевышний не простил им то, что они нанесли этот дефект посредством Хилул Гашем, осквернения его имени. И также союза, то есть брит. Какой здесь брит был? Союз земли. То есть он проводит параллель между тем, что говорится в книге Зугар по поводу Пгама брит, который не помогает Шува, и связан здесь, что здесь это был союз, связанный с землей Израиля. То есть это похожая идея, то есть объясняет здесь дальше. В соответствии с этим можно объяснить также спор Рашбама и Рабейну там, в Тосафот, в трактате Баба Батра. То есть мы видим, что через, с точки зрения хасидизма он объясняет галахический спор в Талмуде между Тосфос двумя мнениями, между мнением Рашбама и мнением Рабейну там. По мнению Рашбама, все поколения, все поколение пустыни умерло. По мнению Рабейну Тама, 15 тысяч с небольшим остались также в последнем, остались, как объясняется это в детали в Тосафот. Соответственно, там было две причины, почему не помогает обычная тшува, тшува-тата. Одна причина, потому что это как бгама-брит, то есть это как где связано бгама-брит, как эффект, связанный с силой завета, союза, то есть, что он касается мозга, то есть наносит вред мозгу человека. То, что они сказали, что народ этот сильнее, чем он, чем Всевышний. То есть как будто бы хозяин не может свои вещи оттуда забрать. И сказали, что, соответственно, скрытие как бы божественности находится как бы в сути земли. Что несмотря на то, то есть, что как бы несмотря на то, что там раскрывается эта святость, тем не менее, то она скрыта. То есть то, что Всевышний не может там забрать все вещи, то есть как бы божественность скрыта в земле Израиля. И это как бгама-брит. То есть это как дефект, который человек наносит силе завета. То есть это как бы обрезание своему. Вторая причина, то что это был декрет вместе с клятвой. Соответственно, если бы в 40-м году, то есть это вторая причина, если бы в 40-м году они сделали как бы тшуву из любви, несмотря на то, что они как бы добились, чтобы это была высшая тшува, и речь вернулась ко Всевышнему, потому что эта речь, как бы написано, что дибур – это прямая речь, связанная как бы с любовью. Тем не менее, это не помогало тем, кому было тогда 20 лет, по мнению Рашбама, потому что у них как бы было полное сознание перед тем, как, они, как это произошло по отношению к наследию земли. Как сказали в трактате мудрецы, в трактате Баба Батра, что 20 лет – это возраст, который человек имеет право продавать собственность своего отца. То есть до 20 лет человек не имеет права. То есть несмотря на то, что человек считается совершеннолетним с 13-летнего возраста, до 20-летнего возраста он не имеет права продавать собственность своего отца. Почему? Потому что у него нет полного сознания. Также земля Израиля была дана в наследство тем, кому было 20 лет в момент выхода из Египта. Несмотря на то, что человек в возрасте 13 лет уже считается совершеннолетним, и он является ответственным за все заповеди, которые имеются в Торе. Тем не менее, в плане понимания сути земли святой, и что святость ее скрыта, но в нее как бы сущности, это только в возрасте 20 лет. То есть почему, по мнению Рашбама, все поколение пустыни не вошло в Израиль? Потому что с его точки зрения, как бы 20 лет – это возраст, когда человек, приводит эта идея, что до 20-летнего возраста человек не может продавать собственность своего отца, несмотря что до 13 уже становится совершеннолетним. Потому что 20 лет – это он объясняет время, когда человек понимает святость земли Израиля. То есть, как бы, что божественность находится как бы в самой земле Израиля. Поэтому, по мнению Рашбама, умерли все. И не удостоились того, что была принята их тшува. Однако 13-летние, которые как бы не нанесли как бы дефект на уровне интеллекта, их тшува была принята в 40-й год. Несмотря на то, что на них тоже распространялся декрет Всевышнего, чтобы они не вошли в землю Израиля. То есть это интересная вещь, которая здесь написана, что не только тем, которым было 20 лет, а также тем, которым было только 13 лет. Как это объясняется в другом месте. То есть он объясняет, что на самом деле также на 13-летних написано, что приводит Мидраш Раба в главе Шла, где написано, если увидит человек из людей этих, то есть человек, в любом месте Торы называется слово «иш» с 13 лет. То есть получается, что в принципе изначально этот декрет был также на 13-летних. То есть по мнению Рашбама, тшува помогла только тем, которых было 13 лет, но не тем, которым было 20 лет. Получается... Всевышний как бы простил им 9 ава в последнем году, и 15 ава они как бы обнаружили, что они, что те, которые умерли, это только те, которые были 20-летние. Соответственно, однако, по мнению Тосаф Рабейну Тама, который приводится в Тосфос, тшува из любви помогает также тем, которые как бы было 20 лет. То есть как бы получается, что нету никакого предела. То есть несмотря на то, что была гзера от Всевышнего, декрет, и даже клятва Всевышнего. И несмотря, что Гавриил объясняет, что этот как бы дефект гам касался также уровня разума, который был у них уже совершенен, и было 20 лет в первом году перед историей с разведчиками. Им была дана земля в наследство. Тем не менее, помогла им тшува, которую они сделали на 40-й год, чтобы Всевышний простил им то, что произошло раньше. То есть им стало известно, что нету вещи, которая может устоять перед настоящей тшувой. То есть никакая вещь не может стоять перед этим. На основании этого объяснения можно также объяснить то, что написано в главе Дворим. И что также рука Всевышнего была на них для того, чтобы ввести их в смятение, как бы среди лагеря. Пока не закончились они, соответственно, он объясняет, почему это написано, что он говорит, что кроме того, что они согрешили изначально, и Всевышний поклялся им, что он не приведет в их землю Израиля, кроме этого, он их наказывал за то, что они не сделали все эти годы тшуву, которая могла бы как бы их как бы привести к отмене этого декрета. То есть он приводит, что в переводе Онкилоса написано до адшелиму, то есть слово адтумам, то есть до как бы за конца их, приводит до совершенства их. Почему написано до совершенства их? То есть объясняет, что на самом деле имеется в виду, что Всевышний кровью гневался за две вещи. Первое, что за то, что они сделали. Второе, за то, что все эти 40 лет они не сделали по-настоящему тшуву за то, что произошло. Потому что если бы, да, они сделали тшуву, то он бы привел их, то он бы отменил свой декрет и привел бы их в землю Израиля. И только в 40-й год, когда оставшиеся 15 тысяч евреев сделали такую эту тшуву, тогда Всевышний отменил свой декрет, и по крайней мере по отношению к ним, то, что они вошли в землю Израиля. В соответствии с этим можно объяснить, и это то, что сказано, что вернулась речь Моше, то, что Всевышний говорил с ним лицом к лицу 15 ава, и этой речью начало как бы было по поводу захвата земли Израиля, как говорится там, смотри, я дал перед тобой Сихона и так далее, как объясняется там в комментарии Рамбана и Баале Турим. То есть получается, что в чем как бы, что в это возвращение Всевышнего к ним, он объясняет, то есть когда они сделали эту тшуву на таком высшем уровне, то была понять тшува ила, это то, что Всевышний возвращается к человеку, исправляет как бы все его дефекты. Это возвращение Всевышнего и было обращением его к Моше. То есть это два этих объяснения. То есть одно объяснение, то, что они прекратили, по объяснению Тосафот, они прекратили умирать. Почему? Потому что они сделали, поколение сделало тшуву на таком высшем уровне, что Всевышний отменил этот декрет. И вторая причина, то, что Всевышняя речь вернула, Всевышнего вернулась к Моше. Это почему? Потому что это есть как раз одно и то же объяснение. То есть это две части одного объяснения, что это возвращение речи Всевышнего к Моше. Это есть как раз раскрытие Всевышнего человеку, когда он делает шуву на таком уровне. Соответственно, он дальше объясняет, что это причина, по которой в трактате Таанит 15 ава сравнивается с Йом-Кипуром. Что подобно тому, как Йом-Кипур – это день прощения для еврейского народа, который связан с высшей формой тшувы, которые были даны, соответственно, в последние скрижали, написанные самим Всевышним. Соответственно, этот день называется днем свадьбы и днем веселья его сердца. Соответственно, также 15 ава, который связан как бы днем с тшувой, днем раскаяния. Потому что в этот день связан с прощением греха, который связан был с историями, историей с разведчиками. То есть посредством чего? Посредством как бы веселья Всевышнего, которое человек вызывает высшей формой раскаяния. То есть дальше он, автор книги, объясняет, что на самом деле все причины, которые приводятся в Талмуде, они все следуют как бы этой же идее. Почему? Он говорит, что причина, одна из причин говорит, то есть как, что все причины говорят, например, о том, что то, что колено приняли решение, разрешающее колену Беньямину войти в общину. Почему? Он говорит, там то же самое было. Они дали клятву, что никогда не выдаст никто свою дочку за человека из колена Беньямина. Потом они отменили это. То есть это та же самая идея, которая, он говорит, связана была с 9 ава, что Всевышний дал клятву, что он не ведет никого в землю Израиля. И в результате высшей тшувы, которую евреи сделали по объяснению Рабейну Там, эта клятва была отменена. То же самое, все остальные объяснения, которые даются в Талмуде, они все тоже подчеркивают ту же самую концепцию. То есть он объясняет каждую из них в деталях. После длинного объяснения автор приводит еще к слова, которые пишет Рамбам в комментарии на Мишне в трактате Таанит.
Там он пишет, что не было дня подобного по своему величию, веселью еврейского народа, как 15 ава. И он пишет там, из всех объяснений, которые приводятся в Талмуде, Рамбам приводит только причину, связанную с поколением пустыни. И Рамбам пишет следующую вещь, что выбрали 15 ава, день, в который прекратился мор из поколения в пустыне в 40-м году 9 ава. И ждали до половины месяца, и не полагались на себя, и не верили на себя. То есть, ждали половину месяца. И тогда только они смогли полагаться на себя и поверить в себя, и почувствовать благоволение Творца. И что Он прекратил свой гнев. И поэтому сделали этот день днем празднования и веселья. Получается, что... Главное, по этому объяснению Рамбама, главная причина того, что 15 ава, а не 9 ава, был установлен днем веселья. То есть, это главная причина то, что они как бы не установили, то есть, главная вещь, которая следует из этого объяснения Рамбама, что они не установили 9 число днем веселья не просто потому, что они думали, что они ошиблись в расчете, а потому что они не полагались на себя. То есть Рамбам пишет, что они не полагались на себя до 15 ава. То есть он объясняет, на что они не полагались. Они полагались на то, что их тшува, даже в самой высшей форме, может помочь отменить декрет Всевышнего. Только 15 ава они увидели, что это на самом деле так. То есть 15 ава Всевышний как бы проявил, раскрылось и благоволение Всевышнего. И они поняли, что Всевышний отменил свою клятву. То есть по объяснению, которое Рамбам пишет, автор делает здесь ударение на слова Рамбама. Он говорит, что Рамбам, они полагались, не полагались и на себя до 15 ава. То есть, что он объясняет, что по объяснению Рабейну там, они, почему они 15 тысяч последних не умерли, потому что они сделали высшую форму тшувы. Но до 15 ава они не были уверены, что их тшува поможет. То есть, несмотря на то, что 9 ава они увидели, что с ними ничего не произошло, до 15 ава они не были уверены в том, что даже такая форма тшувы может помочь против страшного, как бы, сказала Всевышнего. Поэтому, то есть, что раскрылось, когда Всевышний начал говорить с Моше 15 ава, они увидели, что на самом деле такая тшува, которую они уже сделали 9 ава, привела, как бы, к прощению со стороны Всевышнего. И это раскрылось 15 числа. Поэтому этот день установили днем веселья, именно 15 ава, которое было раскрытие высшей тшувы, то есть раскрытие Всевышнего. Однако еще до разрушения храма они праздновали 9 ава тоже и играли в этот день на арфе, как говорит Мидраш, за то, что они удостоились делать тшуву. То есть он говорит, что есть две вещи. Есть тшува, которую делает человек. Есть результат тшувы, который раскрывает Всевышний. 9 ава был день тшувы. Раскрытие того, что эта тшува привела к результату, был 15 ава. То есть евреи во время, когда был храм, явным образом была раскрыта та тшува, которая как бы в силах человека сделать. Поэтому во время, когда существовал храм, праздновали также 9 ава само. То есть он говорит, что этот день был днем как бы веселья, игры на арфе и так далее, и так далее. Соответственно, почему? Потому что во время разрушения храма было видно, что такой уровень тшувы может привести к высшей тшуве. То есть высшая тшува, это имеется в виду раскрытие божественности, которое как бы исправляет все дефекты в человеке. Однако после разрушения храма написано, что арфа стала печалью.
Почему? Потому что явным образом, явно как бы в физическом мире видно разрушение храма. Однако результат шувы, то есть как бы остался скрыт. Где он скрыт в Торе. То есть он говорит, что несмотря на то, что Мидраш говорит, что не было таких дней, как 15 ава, что имеется в виду, что даже 15 ава было настоящим праздником только все время, пока храм существовал. Тем не менее, когда храм разрушен, 9 ава для нас стало постом. Но 15 ава для нас все равно как бы осталось напоминанием об этом празднике. То есть оно как бы не стало... Оно как бы стало для нас скрытым. Где оно скрыто? Оно скрыто в Торе. Почему? Потому что там в Талмуде дается последнее объяснение, что день, который, этот день 15 ава, назывался день Магаль, товар Магаль, то есть день разбития топоров. Сделала целая такая идея, что день разбития топоров, что солнце уже не было таким сильным, деревья не были такими сухими, поэтому деревья переставали рубить для храма, для жертвенника, и, соответственно, с этого момента занимались только изучением Торы. То есть больше не рубили деревья, изучали Тору. То есть это целая отдельная тема. То есть он объясняет это то, что главная как бы сила этого праздника, она сохранена в Торе. То есть что такое Тора? Это как бы речь, которая Всевышний раскрывает Моше. То есть как бы в Торе... И Тора как бы доступна всем поколениям. Соответственно, как бы 15 ава, сила 15 ава, она как бы заложена в Торе. То есть в изучении Торы сохранилось как бы веселье этого дня. Соответственно, объясняет также по причину, почему говорится про само 9 ава, который называется Моэд. Потому что Моэд на иврите это связь, встреча. Соединение. Поскольку изначально, в соответствии с этим объяснением Тосафот, который они здесь дают по объяснению Рабейну Тама, что 9 ава, как бы 15 тысяч евреев, которые были из поколения в пустыне, они остались живы, потому что они сделали тшуву. То есть получается, что 9 ава называется Моэд, потому что это день тшувы. То есть это день как бы соединения между еврейским народом и Всевышним, поэтому этот день называется Моэд. И поэтому дальше, если мы не будем... Поэтому понятно, почему говорят, что этот день не читают Таханун. Потому что в этот день евреи как бы могут... Этот день, как бы на котором как бы предназначен... изначально приготовлены для высшей формы тшувы. Этот день как бы моет и соединение еврейского народа со Всевышним со времен Моше. В то время как Таханун показывает на то, что у нас этой силы нету, то есть мы не можем сами это исправить. То есть что у 9 ава произошло? 9 ава, то есть идея того, что мы... Что такое моэд? Моэд — это связь между евреями и Богом. То есть он объясняет, что почему в книгах написано, что 9 ава мы не читаем Таханун. Потому что идея 9 ава — это то, что в силах человека всегда вернуться ко Всевышнему. То есть человек может сделать шуву даже в случае, когда Всевышний сделал декрет и поклялся, что он как бы его исполнит. Все равно в силах человека отменить любой как бы негативный декрет, каким бы он ни был. В то время как идея Таханун – это идея того, что мы говорим, что в нас этой силы нету, и мы говорим, что только Всевышний за нас это может сделать. То есть поэтому 9 ава, как бы день, который с точки зрения объяснения в этой книге все евреи показали как бы в последний, в 40-й год, что как бы никакой бы декрет не был, его всегда можно отменить. То есть на уровне тшува мягава, за который следует как бы тшува ила, то есть это раскрытие Всевышнего. То есть поэтому 9 ава мы учим, что это моэд, день соединения между евреями и Богом. Поэтому 9 ава мы не читаем Таханун.